Слава нашему Господу! У нас сегодня очередной раз есть о чем подумать, задуматься и вникнуть в себя. Время очень близкое для каждого из нас, но независимо от этого, хотя это тоже, ну как сказать, человека подбодряет к определенным обстоятельствам. Надо, конечно, признать следующий момент. Сегодня, когда мы в теме будем разбирать вопрос, который Бог нам открыл для сегодняшнего дня. Есть одна такая деталь сегодня, это уже молодежью упоминалось место Писания, или смысл этот. Многие поищут, но это мы пока не по теме, пока мы просто подходим к началу. Многие поищут, но не возмогут ни найти ни тесных ворот, ни узкого пути. Это получается всю жизнь прожить, быть членами церкви и быть вне узких или тесных врат и не на узком пути. Но теперь, понимаете, есть еще дни жизни, жизнь еще продлевается, и обстоятельства приближающейся кончины века, событий, в смысле, не в смысле века 100 лет, или века последние 1000 лет, или 2000 лет. Нет, вообще, все приходит к концу. Оно подталкивает, в положительном смысле слова, к тому, чтобы отрезвиться как должно и проверить себя. Так мы вошли тесные врата, и что это такое? Мы находимся на узком пути, как это понять? Чтобы мы поняли, узкие, тесные врата и узкий путь, это не значит войти в поместную церковь и стать членом поместной церкви. Это не значит... Ой, как сказать эту правду... Когда-то кто-то в одни пророка, да, он пророк, Иоанн Креститель, они хотели прибежать и стать, ну, как понять, членами церкви, да, ну, наверное, ну, тогда фигурировало такое понятие, понимание, ну, во всяком случае, надо было креститься. Ну, они же понимали, что вот на водное крещение приходят и что делают? Грехи исповедуют. Ну, для меня звучит, знаете, у них были припасены вопросы, в которых они будут исповедоваться. Никогда не думали об этом? Ну, там не написано, что они приготовили, чтобы исповедоваться. Но они видели, что надо было исповедоваться. Написано, люди приходили, исповедовали грехи, и только после этого, ну, на их взгляд... Иоанн допускал к водному крещению, да, правда? А он говорит, нет, плод достойный покаяния покажет, правда ли вы каетесь и действительно ли вес существует в исповедании грехов ваших. Оглашение соделанного поступка, сказанного слова, это еще не обозначает, что это исповедание. Хотя значение русского слова «исповедать» – это изнутри поведать наружу. Понимаем. Но при этом в вопросе ставится вопрос. По каким причинам, по каким мотивам, в связи с чем, из-за чего, из-за каких обстоятельств человек начинает изнутри поведывать наружу? Священное Писание говорит, они о своем грехе исповедуют, я своими словами говорю, исповедуют открыто, нисколько не стыдясь. Но это же исповедание. Ну, давайте будем откровенны, честны и справедливы. Это действие исповедания, но грош цена этому исповеданию. Если глаза, исполненные непрестанного греха, вытекают из глаз, из ушей, из языка, из естества, из хождения, понимаем, да? То бывают такие моменты, когда люди просто похваляются своими грехами. Ну, в принципе, это русское значение слова «поведать». исповедать внутренние грехи наружу, но не с целью осуждения. Это не исповедание, которое мы понимаем, или которое признает, вернее, будем говорить, Священное Писание. Но и если идет вопрос, человек почему-то, он или она, какими-то вопросами движимый, идет на исповедание. Ну, в принципе, это неплохо. Но это нехорошо. Почему? Мотивы и причины, побудившие к этому действию, вот туда надо. В связи с чем, зачем, почему, во имя кого? Согласно страниц Священного Писания ставится вопрос, что, оказывается, жертвенники можно ставить в Израиле в те далекие времена, но не во имя Бога. Ну, жертвенники для идолов, для бесов, там, понимаете, для божеств всяких всевозможных, ну, тоже жертвенниками называется, правда? Я деталь хочу одну заметить, на которую Бог обращает внимание. Построение жертвенника по Слову Божьему не всегда говорит о том, что жертвенник построен во имя Божие. Понимаем, нет? Ну, по Слову же Божьему. Ну, ведь по Слову же Божьему шли фарисеи на водное крещение к Иоанну. Ну, правда же, по Слову Божьему. Ай да не по Слову Божьему. Это поверхностная верхняя часть. Можно себе представить, если бы, к примеру, им позволено было бы исповедать грехи. Что бы они сказали? Комару нос не оторвали, мухе лапу не открутили. Понимаем? С другой стороны, они могли бы похвалиться разными вопросами. Мы сегодня должны будем касаться вопроса, чем кто богат. Что имею, то и даю. Знаете, это страшная фраза. Ну да, там она такая благословенная, когда Петр с Иоанном шли в храм и видели человека хромого и сказали, что серебра золота нет, а что имею, то даю. Но сегодняшний день, сегодняшняя наша жизнь показывает, чем богаты, тем рады, тем и делимся. Чем богаты? Достопримечательностями своей внешности, своей одежды, своей прически, своей манеры, своего, ну, всего, понимаете, голоса и тому подобного, телосложения, мяса на костей, мяса меж костей. Ну, вот так, что имею, то и даю. Ну, понимаете, что получается? Значит, если сплетни, то сплетнями кормим друг друга, наговорами и поношениями. Чем богаты, то и даем. Если богаты любопытством, то уши подставляем, аж рот раскрываем, получить информацию и понести дальше. Богаты своим пониманием и мнением по ряду вопросов о посвященному Писанию, вроде посвященному Писанию. Скажите, пожалуйста, а когда... Я должен это сказать, я не планировал. А это не открывалось. Тогда, когда закладывалась тема. Михаил Архангел, когда спорил с сатаною о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Бог». Ух ты ж, сатана такой, да ты разве такой, да ты знаешь? Ну уж кто, как Михаил Архангел, имел право так выразиться. Не имел. А мы? Как часто мы можем говорить: безумец, безумная. Ну да, если же нам Писание сказал безумец. Но когда на Иова смотришь, он так тонко сказал. Он не сказал на свою жену, что ты безумная. Он сказал: ты говоришь, как одна из. Но ты не того гнезда птица, чтобы так себя вести. И я не того гнезда птица, чтобы тебя назвать по-другому. Понимаем? Нет. Но сегодня мы не об этом. Мы о вопросе того, что у нас сегодня в теме. Вот что имею, то и даю. Понимаете? От избытка сердца будут говорить уста. От избытка сердца будет внешность. От избытка сердца все остальное будет. Что имеем, то и даем. Вот заговоришь с человеком, и ты увидишь, что у него. Узкие обстоятельства в жизни покажут. В прошлый раз мы с вами касались очень серьезнейших вопросов, и они как предтеча к сегодняшней теме. Там очень уникальное местописание у левитов, я его читать не буду, так слегка, ну, коснусь там о другом вопросе. Там говорится, если вы будете нарушителями воли Божьей, то у вас будут проблемы, проблемы там и 7 ступеней. Чем дальше, говорит, тем хуже будет с вами. И в одной из предпоследних ступеней говорится о том, что вы будете спотыкаться друг от друга и падете. Там говорится о том, что это будут военные действия против тебя, народ Израиля, и вы будете убегать от шумящего листа, листок, листья, понимаете, на деревьях там будут шевелиться, вы, говорит, будете уже убегать, и когда побежите, то столкнетесь, споткнетесь друг об друга и... Стоп, минутку, пожалуйста, я не эту сторону, и в прошлый раз нам Бог совершенно другую тонкость показал в свете Священного Писания на основе этого места Писания. Вот знаете, есть у людей такая фраза интересная, дальше будем... Жить друг от друга, роднее будем. Не, это неправда. Просто скубни не будет, неприятностей, стычек. Понимаем, да? Поймите, наследие Божие, каждый из нас, чтобы понял. Вот мы, когда в семьях перетираемся, перетираемся, это страшное слово. Молодожены, говорят, поженились, всю жизнь притираются. Это страшный факт. Это говорит о том, что скрижали сердца разбиты. На скрижалях сердца должны быть живые письмена. Потому что, когда Моисей разбил скрижали из-за золотого тельца, когда пришлось увидеть золотой телец, там, понимаете, Богом назвали, скрижали дело рук Божьих, ну, образно говоря, ну, конкретно так оно говорится, он взял и разбил. А Бог говорит, а теперь ты вытешишь новые. Принесешь, а я напишу. Ну так, да? Вот этот вот сюжет очень сильно сюда подходит к этому моменту. С разбитыми из-за грехов, скрижалями сердца, на которых потеряны живые письмена Духа Святого, от Божьего перста, и вот такая пара сочитывается. Либо у обоих поломанные скрижали, либо у одного, это уже детали, это уже другой разговор. И потом они всю жизнь будут притираться. Да нет, надо покаяться. Поэтому все дрязги и трения, которые происходят в наших домах и семьях, показывают, что мы нарушители воли Божьей. И не надо выкручиваться, изворачиваться и убегать от правды. Не надо. Надо признать это. Потому что, если читать это местописание у левитов, там сказано. Если будете исполнителями, то этого ничего не будет. Если будете нарушителями воли Божьей, то ждите, у вас и сумасшествия будут, и у вас будет и в психбольнице отправитесь, и у вас потом будет, что вы будете на депрессантах находиться. Ну так получается. Докатитесь до того, что будете во время голода съедать ваших детей физически, а если нет, то морально-психологически будете друг друга съедать. В семьях что и делается. Дрязги, неприятности, трения христианские. А еще там ужас, говорящий о вопросе взаимоотношения папы-дочери, мамы-сыновья, сексуальные взаимоотношения. Да, так написано, чтобы мы понимали эти вопросы. Все это по той причине, что нарушение воли Божьей. Вот они последствия. Ничего удивляться здесь не нужно. Ну, мы с вами, так, пока мы в тему должны войти, но пришлось рассказать эти вопросы. То есть вопрос ставится так. Исповедание у фарисеев было бы такое, знаете, легкое, поверхностное, ну, в крайнем случае, на уровне плодов, но не больше, не первопричин. Это ужасы. Не говоря уже о вопросе, покаяние, откуда начало? Ну, мы с вами этих вопросов касались, сегодня сейчас не здесь мы. Вопрос по-другому. Согласно тесных врат и узкого пути звучит так. Во время принятия Иисуса Христа так и не вошли через тесные врата и не встали на узкий путь. При обещание Богу доброй совести водного крещения так и не вошли сквозь тесные врата и не пошли по узкому пути. Дальше. В ревновании молитв о принятии Святого Духа так и не вошли через тесные врата и не пошли по узкому пути. Что ты сказал? Ну, мы сегодня будем читать. Сегодня молодежь уже читала это место Писания. Как такое может быть? Это уже другой вопрос, который у нас в теме. И вопрос, на который нам надо обратить внимание. Итак, читаем Откровение, 22 глава, 14 стих только. Откровение 22, 14. Блаженны те, значит, к Матфею брать блаженных, ой, там блаженств сколько. Если по другим евангелистам, там еще кое-что, какие-то картины добавятся о блаженствах. Если взять все Священное Писание и поднять все места, где говорятся прямым текстом «блажен», список будет колоссальный. Среди этих блаженств есть первое блаженство, начальное, с чего начинать надо, и окончательное блаженство. Вот сейчас мы читаем окончательное, последнее блаженство в списке всех блаженств. По-другому. Блаженство звучат для меня как ступени. И вот последняя ступень лестницы Яковлевой, чтобы войти в небо. Ну, так условно скажем. Ну, а это получается лестница уже не Яковлева, а моя для меня, твоя лестница для тебя, это для каждого. И вот он говорит, последняя ступень лестницы блаженств, и вот я, говорит, читаю, говорит, какая. И он говорит, я ее записал. Начинаем, давайте так. С 12 стиха лучше. Читаем Откровение 22 главы. «Се гряду скоро», это говорит Сын Божий, Бог во плоти. А теперь, когда Он это говорил, то Он уже умер, воскрес, вознесся, являлся в положении 40 дней, а потом, после этого, вознесся во славе и являлся и двоим. Но двоим идущим в Эммаус он еще до Вознесения своего являлся, то есть он еще 40 дней будет посещать своих апостолов. Ну и не только апостолов, потому что двое из учеников его, ну явно, что это не апостолы, явно, что это просто ученики. Ну вопрос сейчас не здесь, идущие в Эммаус. И вот он говорит, «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Каким делам? Ну, как встали на первую ступень блаженств, и как пошли по следующим ступеням блаженств восходить, и как подошли на последнюю ступень блаженств. Ну, мы сегодня не в теме вопроса блаженств, просто пока читаем. «Се гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». А касается вопроса дел, это, знаете, вот умер человек, и дела его идут вслед за ним. Ну, правда, так написано, да? А, значит, вот умер человек, и вот что в жизни понаделал, понатворил, она или он, или они не играют роли, и вот за ними отправилось это. Ха, минутку. И да, и нет. Знаете почему? Потому что вот дело, которое человек сделал, человек уже умер, его нету на земном шаре, а дело, которое он начудил, натворил, сделал, оно по сегодняшний день катится по земному шару. Ну, давайте разбирать. Адам с Евой начудили, натворили, запретного плода съели, да? И вот теперь эта проблема катится по земному шару, и каждый еще к этому добавляет своего. Ну да, нет? Если посмотреть остальные примеры, я сегодня не хочу их смотреть, очень отрицательные есть. Люди породили по сегодняшний день. Ну, хотя бы возьмем Хам, который смеялся над своим родителем. Оттуда пошло и слово, обозначающее поведение человека. Ну и хам же ты, ну и хамка же ты, ну и хамское же поведение. И теперь мы прекрасно понимаем, что такое хам, хамство. И я не знаю, в какой момент наследие стало черным. Да? Это не от солнечного загара, солнца. Ну, вопрос не в этом. От этого надо освобождаться. Это уже другой вопрос, ну, может быть, не в сегодняшней теме. Поэтому дела, они продолжаются дальше. Если вдруг мы стали участниками этих дел, что нам передали родители, то на нас ответственность, на мне за меня, на тебе за тебя, чтобы прекратить это проклятие. А если мы еще подбрасываем туда огонька и дрова для жара, то оно дальше будет развиваться и продолжаться. И потом не надо сваливать на родителей. Ну да, родители передали, ну а мы-то же не остановили, мы же продолжили. Ну и дальше. Родители уже ушли в вечность, понимаете, а дело их не так и катится. Ну ладно, дальше движемся, а то стрелки бегут. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Первый и последний. По-другому. Я и в начале, когда ты, каждый, становился к этим узким дверям, тесным дверям и узкому пути, и я в конце, не пути, пожалуйста, времени. Потому что многие, ну, сегодня будем читать это место Писания, напоминаю, что молодежь уже читали его, многие поищут войти и не возмогут. А где они поищут? Значит, в ад попадет богач, помните, богач и Лазарь, да, который в трупьях лежал, и псы приходили, лизали, а богач пиршествовал блистательно, одевался в порфиру, весон и тому подобное. Можно представить, какие у него были праздники. На бедный Лазарь хотел бы крошками напитаться, да ему не давали, и умер, да и умер и тот. И вот ангелы понесли Лазаря на лоно Авраама, а богач оказался в аду. Но он теперь стал искать узкого пути. Но для себя он понял, что все, выйти нельзя, ну хотя бы перстом омочить уста и язык, прохладить, потому что мучается в огне. Он говорит, ну братья мои сюда идут. Вот ты смотри, уже прозрел, да? Прозрел. А только не до конца. А почему? Ум поврежденный так и остался там. Ну ты знаешь, вот пускай Лазарь воскреснет, они увидят и вспомнят. Ну так надо понимать. О, да-да-да, ты же там возле ворот нашего брата лежал. О, да-да-да-да, что ты его там видел? Да ну сказки же, это не поверят. Иисус языком Авраама сказал, мне не поверят. Но если мертвый воскреснет, вы знаете, может быть на 5 минут поверят, может быть зашевелятся, может быть, но на 6-ю минуту откажутся. Временами веруют, во время определенных обстоятельств, элементарных, обыкновенных отпадают. Или под настроение веруют, под настроение отпадают. Ответ был дан ему тогда. Они имеют Моисея и пророков. И если Моисею и пророкам не верят, то даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Я есть первый и последний. Теперь, возвращаемся с другой стороны на эту деталь. Если все-таки вы, я, интересное такое слово употреблю, правильно, оказывается, неправильно тоже бывает, правильно вы встанете в эти, войдете в эти тесные ворота и узкий путь, и не сойдете с него и не выйдете обратно, то тогда, говорит, я вас встречаю в конце этого узкого пути или по ступеням блаженств вашей персональной лестницы, лестницы Яковлевой, ну так будем выражаться, но это для меня моя лестница, для тебя твоя. А теперь переходим к этому стиху 14. Блажены те, блажены. Значит, тогда раз блажены вот эти, это уже окончание, тогда нужно вернуться на начало, блажены те, кто вошли в тесные врата и на узкий путь. Но так получается. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его. Дальше. Чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Иметь право на древо жизни. Есть такой документ, понимаете? Вот Енох прежде переселения получил свидетельство, что угодил Богу. Ну да, да? А тут получается, чтобы иметь право на дерево жизни, надо иметь документ. Ну, не физический, духовный документ. Блажены те, которые соблюдают. Возвращаемся к глаголу или к действию «соблюдают». И рассматриваем это слово во временном пространстве. Блаженны те, которые соблюдали прошедшее время. Когда, кто его знает? Нет. Блаженны те, которые соблюли или соблюли. То есть, ну как это, наверное, правильно по-русски, да? То есть, они уже исполнили. Нет, потому что отсюда тоже вопрос, а как давно они это исполнили, когда это произошло? Блаженны те, которые в будущем будут соблюдать? Нет. А какое? Блаженны те, которые соблюдают. Знаете, как это звучит? Соблюдать начали, соблюдали, соблюли. И вот их сейчас к ним подошли, они продолжают соблюдать и не оканчивают соблюдать. И вот мы смотрим, они продолжают соблюдать. И вот они продолжают соблюдать до последней ступени блаженства. Заново. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Что они сделают в город, войдут? Воротами. А что, иначе можно войти? Да нет, в город небесный никто иначе не войдет, только воротами. Дело в том, что для меня звучит так. Войти воротами, это войти воротами. Звучит так, но не дойти до ворот и остаться перед воротами. Потому что, когда Иисус говорит, многие поищут войти, найти и не возмогут. Это называется прийти к воротам члены церкви, обещавшие Богу добрую совесть, вступившие в завет с Господом, принявшие Духа Святого, молящиеся на иных языках, пророчество, видение и откровение, говорящие о том, что приняли Христа своим Спасителем. Воротам и от ворот поворот. Ну, здесь так написано. Так наша сегодняшняя тема. Чтобы войти в город воротами, для этого надо одна такая интересная деталь. Очень простая, очень глубокая, серьезная и продолжительная. Почему продолжительная? Потому что вот сейчас, что мы будем касаться, будет касаться вопроса времени. Или интервала времени, или промежутка времени, или начало времени, продолжение времени и окончание времени. Ну, вот так. Ну, Священное Писание говорит, я своими словами скажу, апостол Павел в малых посланиях пишет, как вы приняли Иисуса Христа, я так не весь текст сейчас беру, частичную фразу всего лишь. Так и ходите. Как вы приняли Иисуса Христа, так и ходите в Нем. Приняли когда? В который раз? Нет. Слово «приняли» – это получается, вошли в тесные врата и встали на узкий путь. Вот как вы приняли, так и ходите в Нем, так и ходите в Нем. Так и будете ходить в Нем. И из того, как вы ходите, будет понятно, как вы приняли. Или как вы встали на этот путь. Как вы вошли в эти врата. Ну, давайте проверяем. Я себя, ты себя, каждый себя. Почему? Потому что мы в кануне вопроса, когда придет момент, чтобы входить в город небесный Иерусалим воротами. И вот чтобы войти, блаженны, мы прочитали, еще раз уточняем эту фразу по книге Откровения, блаженны, которые соблюдают заповеди Его. Продолжают соблюдать? Какие заповеди? А сколько заповедей? Ну, в Ветхом Завете было 10. А что значит Ветхий Завет? Ну, нужно очень осторожно во времени и в пространстве рассуждать этот вопрос. Это вот тогда, когда Моисей зашел на гору и получил от Бога каменные скрижали. Вот там было 10 условий, да? А до этого момента было сколько словий? Нисколько? Или было? Так заповеди до этого момента были или не было их? Бог говорит, когда я выводил вас из Египта, я сказал, один из вопросов, ну, я своими словами скажу, у больших пророков конкретно об этом написано, я ничего, говорит, не давал, ни постановления, никаких вопросов, только одно, слушайте голоса моего. Вопрос, слушались? Вопрос такой, знаете, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скажу такую фразу интересную. Если человека нету внутри закона, то ему нужно писать закон даже на стенах. Перед глазами. Ему постоянно нужно отдергивать, его постоянно нужно останавливать, ему постоянно на уздечку или ей. Не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою. Овец обуздывают? Да я не видал. Коней надо. Для кого-то, понимаете, надо один раз сказать, а кому-то надо 10 раз сказать. А еще крикнуть и кулачищей по столу, бахнуть или стулом, как дать о пол, чтобы он рассыпался. Ну, ой, что случилось? Да вот тебе говорят, а ты не слушаешь. Но это ненормальные взаимоотношения. Хорошо, говорит, если ты будешь слушать своих родителей с одного, с первого слова. Мой папка мне всегда приговаривал. Научись слушаться с полслова. А сам он был у кого-то в гостях, у своего друга, когда был подростком. Там была многодетная семья. И друг что-то так, ну, по комнатам какие-то вопросы нужно было сделать. И отец этого друга удостоил моего отца, когда тот был подростком, значит, внимание, поговорить, порассуждать. И вот они сидят там в проходе где-то, в этих комнатах, или как там, где они там жили. И беседуют взрослые по возрасту, в отцы годящиеся, с подростком беседуют. Это большая честь была в те далекие времена. И когда я сидел, как-то, говорит, у него рука была подбоченясь, ну, к лицу. Вот я не помню, ли он облокотился, или просто так руку держал возле лица, ладонь возле губ. Я, говорит, заметил, что там в проеме двери появился мальчонка, младший сын этого отца или младший брат друга моего отца. И замер, и не шевелится. А отец, значит, беседует с другом своего сына, ну, с моим отцом. И я, говорит, даже не понял сначала, а потом понял. Ну и рука находится возле лица, и указательный палец так вот немножко наверх, ну ближе к носу. И отец делает такое движение, как будто с губ смахивает пыльцу или волос, или просто вот зачесались губы так вот, ну слева направо или справа налево, не играет роли. Малой понял этот жест и исчез из проема двери. А одно слово было? Полслова было «жест». Это называется «жест». Не «жесть», «жест». А нам надо палку об стенку. Бабах! И то не доходит. Ну, тогда как животные. Ну, ладно. Нам не туда. Хотя и туда тоже. Так, какую заповедь надо? Вот когда любишь, чтобы мы правильно понимали, заповедь не нужна. Ты что-то нам дикое говоришь. Подожди. Слушайте внимательно. Вот когда ты не больной, не больная физически, то не надо тебе заповедь о том, чтобы тебе идти на кухню, кушать, пить и воздухом дышать. Тебе эта заповедь не нужна. Потому что это естество твое. Это потребность, необходимость. Даже потребность немножко, знаете, корежит, когда я такое слышу. Дышать потребность, необходимость. Потребность, да, она потребность, но я бы сказал больше необходимость. Естество это. Вот как хочется дышать. Знаете, написано в Священном Писании, вот сытая душа мед попирает, ужас какой-то, это же кошмар какой-то. А больная душа отвращается от любимой пищи. Вот если больной человек, то ему надо заповедь: кушай, кушай, кушай. Если ребенок перебил себе аппетит, то ему нужна заповедь: за папу, за маму, за дедушку, за бабушку, за собачку, за кошечку. И начинается. А почему? Либо баловство, либо шалость, либо азарт, либо, знаете, тело здесь, а ребятенок уже там на улице. Понимаете? Или заигрался, более что-то интересное, или наелся чего-то, напился. Ну, какие-то должны быть причины. Голодному заповедь не нужна. Иди покушай, он без тебя знает. Но бывает, пища поперек горла стоит. Потому что болен переживаниями, волнениями, тревогами, недомоганием, усталостью, информацией. Ну, неважно чем. Физически заболел. Понимаем, нет? То для меня звучит: зачем давать заповедь? Только не, чтобы не получилось, что я противник первой заповеди. Пожалуйста. Ну да, можно сказать, что Адаму была дана заповедь, от запретного плода не есть. Ну да, это информационная заповедь. Не знал, его поставили в известность, как надо было поступать. Но любовь – это не информационная заповедь. Возлюби Господа, это не из-под палки, это не из информации, не из того, что тебе написано, ты должен любить, а вот если было бы не написано, ну тогда бы мы и не любили бы Бога. Это же вообще абсурд какой-то. Понимаем? Потребность, естество, желание, по-другому не могу. Но мы не сюда. Хотя Священное Писание говорит, да, вот мы сегодня прочитали, исполняющий заповеди, да, это все правильно, и я именно в этой линии-то и нахожусь. Это получается, я там бы деталь одну бы уточнил, еще, чтобы было понятно, в почтительности друг друга предупреждайте или опережайте желание вашего ближнего. Позвольте, ну в данном случае исполнение заповедей — это опередить моего Бога, моего Отца и моего Господа Иисуса Христа в его, ну, желаниях, что бы он хотел. Вот и ты чувствуешь, я чувствую, ведь мы же чувствуем, ну, что бы он сейчас бы хотел, ну, как бы надо было бы поступить. И для этого особую, знаете, мудрость не нужно иметь. Для этого не нужно колледжи кончать, библейские. Понимаем? Сегодня, может быть, не об этом. Так вот, чтобы войти в город воротами. Евангелие Иоанна, 14 глава, 30 стих, говорит одну серьезнейшую деталь. Иоанна, Евангелие, 14 глава, 30. Уже немного мне говорить с вами, наш Господь говорит. А потом будет 15 глава, я есть истинная виноградная лоза. Уже немного мне говорить с вами, ибо, ну, интересно звучит, сегодня не разбираем этой тонкости, ибо идет князь мира сего, вот это нам нужно сейчас, и во мне не имеет ничего, то слава Богу, что в Иисусе Христе не имел ничего, иначе бы тогда Агнец был бы порочный, тогда бы не было бы ценности жертвоприношения Сына Божьего, понимаем? Вот эту фразу берем к себе, и к тому месту Писания, где мы прочитали книги Откровения. Чтобы войти в город воротами, Бог говорит о том, чтобы князь мира во мне, в тебе, в вас, нас не имел ничего. По-другому. Чтобы войти на первую ступень блаженств, мы сегодня с вами коснулись, хотя так не написано буквально вот такими фразами: блажен, входящий в тесные врата и на узкий путь. Ну, не написано так, но оно так вытекает. А что вытекает так? Смотрите. Значит, чтобы войти в город, небесный Иерусалим, вратами, над нами, надо мной, тобою, над каждым, должна исполниться фраза. Вот идет князь мира, и так и не имеет ничего во мне, в тебе, вас, нас. Это последняя ступень блаженств, и мы входим в небо. Возвращаемся назад. Период нашей жизни и хождения, начало принятия Христа, и вот теперь двери небесного Иерусалима, да? Промежуток времени и пространства. Начало и конец, альфа и омега. Вот что сегодня мы читали в книге Откровения. Ну, хотя бы в этом направлении только. Так, теперь эту фразу я читаю не к концу, сейчас что мы прочитали, а к началу. В момент, когда я, ты, мы, вы, они принимали Христа своим Спасителем. Вот тот момент шел князь мира сего, и до того, как мы принимали Христа своим Спасителем, князь мира сего в нас имел. В ком что? В ком похоть плоти, в ком похоть очей, в ком похоть и гордости житейской, или всего понемногу, или всего много, или в первой стадии сумасшествия, или во второй, или в третьей, четвертой, это уже не играет роли, хотя играет немножко роль. Смотрите, куда идем. Вот в момент, как вы приняли Христа своим Спасителем, вот в эту единицу времени, вот подошел князь мира сего и смотрит внимательно, как мы принимаем Христа своим Спасителем. И вот мы говорим, все, приняли Христа своим Спасителем. Вопрос. Князь мира после этого что-то в нас имеет или нет? Показывает время. Как вы приняли, как мы приняли, так мы и ходим. Понимаем? И вот в этот момент никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может засловить меня. Оказывается, сотворить чудо именем Божьим, это называется, чтобы совесть мою, твою, вашу, нашу, в день принятия Христа, кровь Христа омыла от мертвых дел. После этого все, дьявол не имеет части. Вот теперь мы идем на водное крещение и обещаем Богу добрую совесть, ну, дочищенную. Понимаем. И в этом положении, в этом состоянии, или водное крещение после принятия Христа, или принятие Святого Духа, это уже детали, ладно? Вот, вот она, первая ступень блаженства. Ну, а теперь нам вопрос. А что делать, если оказалось, что мы не в таком положении? Каком? Ну, мы же-то знаем, как мы приняли Христа. Ведь мы же знаем, как мы обещали совесть, добрую, бессовестную или какую. Ведь мы же знаем, как мы пыхтели и потели, когда принимали Святого Духа. А что, это плохо? А что, это хорошо? В день Пятидесятницы они не слушали, не слышали ничего о Духе Святом. Петр в доме Корнилия, не в день Пятидесятницы, но для меня день Пятидесятницы, дом Корнилия тоже, в своем смысле, я это имею в виду. Вот позови Петра было сказано Корнилию, ангел пришел, сказал по воле Бога Отца, даже так же, да? Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот это здорово. А что, мы не спасены? Милостыни, жертвоприношения и прочее, и благочестивая жизнь такая. Ну, сегодня мы сейчас не будем тратить время, чтобы разбирать этого вопроса. Ну, если пойдет по теме, там уже коснемся. А так нам надо дальше в тему идти. Петр говорит, я только начал говорить, а они приняли. И когда решался вопрос, так как же поступать, и вот ты ходил, рассказывай. И, кажется, Яков, да, там сказал на этом братском съезде таком апостолов. Ну, наверное, пресвитера тоже уже были. Это уже детали. Если Бог очистил сердца их верою, не положил никакого различия, и Бог, на Священном Писании говорит, повинующимся Ему, Он дает Духа Святого, или повинующимся Его крестит Духом Святым. Только начался разговор или проповедь, беседа, как ее назвать? Свидетельство Петра Иисусе Христе. Я, говорит, только начал. Они вспотеть не успели, чтобы молиться. Дай, Духа Святого, дай, не надо было вообще молиться. Почему? Когда сосуды по закону или обычаю иудейскому 6 водоносов каменных стояли и очищались, ну, их, видимо, вымыли, а потом надо на солнце выжарить. Ну, мы так раньше с керамической посудой поступали. Сегодня так не делается, может быть, или сейчас сегодня есть такие моющие средства, это уже детали, раньше такого не было. И вот мыли, драили там, понимаете, кирпичом и толченым, там чистили там моющими средствами, и обязательно надо было эти горшки, ну горшками называются такие кастрюли из глины печеные. Ну горшки все-таки называются, как кувшины, кувшины это узкое горло. Вот, и на забор вешали, они стекали, выжаривались, и если так открыто ставить, то потом, ну, что-нибудь туда попадет. Но это уже детали. И вот по обычаю, это ж каменные водоносы, там такая жарища же летом. Ну, видать, накрывали, чтобы туда ничего не засыпалось. И вот они были очищены. Иисус сказал, налейте водой, несите распорядителю пира. Лили воду, вычерпывают вино. Это же вообще. То есть вопрос ставится. Вот это блаженство очищенности. Это чудо, совершенное именем Господним. Хорошо. Войди в город воротами. Читаем в псалмах. Интересная такая фраза есть. 23-й псалом. Вообще он коротенький, мы сейчас его весь прочитаем, чтобы увидеть нечто такое. Большое-большое благословение. Псалом 23-й, псалом Давида. Господи, Господня земля и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Ну, то есть землю. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Ну, есть еще один из псалмов, кто может обитать на святой горе и так дальше. Тоже очень глубокое место Писания, но сегодня, чтобы не широко так уйти в сторону, мы так узко немножко будем двигаться, чтобы в теме сохраниться. А дело в том, что на святой горе Божьей в свое время был Херувим осеняющий. Он ходил среди огнистых камней. У него у самого на груди, ну как назвать, я точно не помню это слово, ну дощечкой назовем там или как, у него было 10 камней драгоценных вставленных. Интересный вопрос, почему Бог первосвященнику, первый первосвященник Аарон ему дает 12 камней, но 12 камней по числу колен Израилевых. Правда, у меня там еще один такой вопрос есть. У народа Израиля 14 колен. Знаем, нет? Считать умеем, не умеем? Откуда ты взял? Из Библии. Существует колено Иосифа. Фигурирует, и о нем написано. Иосиф был один из 12, правда? А среди 12 было еще и Левий. А как получилось 14, и вдруг оказалось 12? Очень простая математика. 12 сыновей. Одного продают. Остается сколько при отце? 11. Отец встречается с проданным Иосифом, а тот приводит своих сыновей, а отец спрашивает, а кто это? Это мои дети, которые Бог дал мне вот за эти годы. Отец говорит, подведи ко мне, я буду благословлять. Я, говорит, их благословлю не как внуков, а как? Как сынов. А вот те, которые после них родятся, то будут уже твои сыновья, а это как мои. Для меня звучит так. Сынок, ты знаешь, в раннем возрасте твоем я лишился тебя. И в моей памяти, ты знаешь, говорит, сколько лет прошло? Если посчитаете, больше 20 лет. 16 лет он был, когда пас овец, потом пошел к братьям. Дальше не написывается, 16-20, больше не говорится цифра. И потом он в 30 лет появляется перед фараоном. В 37 заканчивается 7 лет изобилия. Через 3,5 года голода, это уже 40 лет и полгода, грубо говоря, приходят братья, и он им потом открывает еще 3,5 года голода. 40 лет. Значит, отец встречается со своим проданным в рабство сыном Иосифом, когда тому 40. Если он пропал, в смысле его продали в 20, то 40 минус 20, 20 лет исчезновения. Значит, у отца в памяти остался 16-летний сын. Правда, внуки теперь не 16-летние, старшему лет 10, наверное. Потому что 7 лет изобилия плюс 3,5 – это 10. Очень похоже, что для дедушки он в них видит своего сына, Иосифа, проданного в рабство. Итак, Ефрем и Манасия. Манасия и Ефрем – это 2 колена, кроме тех 11, которые при отце, правильно? 11 плюс 2 будет сколько? 13. А Иосиф куда делся? Значит, 14. А теперь, как же получается 12? А потому что Иосиф в раскладку колен не входит, и колено Левия тоже не входит в раскладку. Ну да или нет? Земля-то делится на 12 колен. Левию дана земля, только уделы там некоторые, да, города там и тому подобное. Ну так, да, нет? Потому у меня вопрос возникает. На груди у первосвященника 12 камней, а почему не 14? Не знаю. Успеваем? Посчитайте математику и подумайте хорошо. Когда почитаете Священное Писание, увидите многие-многие вещи. Ну ладно, а мы пока не здесь. Просто к слову, раз мы коснулись этого вопроса. Но нам дальше по теме. Итак, на горе Божьей там обитал Херувим осеняющий. У него было 10 камней. Ходил он среди огнистых камней. Ну, сегодня мы не будем касаться этого вопроса, значит, я не знаю, тема будет, наверное, в 3-4 часа. Не пойдет такое дело. Нам надо как-то более сжато по времени. Так вот, нас ожидает в будущем хождение при вечном огне, при вечном пламени, при огне пожирающем. Это к нашей теме, но я сегодня туда не пойду. Слегка только коснусь. Дело в том, что Бог хочет, чтобы мы были в огне Божьем здесь на земле. Духом не угашайте, это значит что? Угасить можно что? Свет не угасишь. Угасишь костер. Значит, чтобы угасить свет от костра, надо затушить костер. Правильно, да? Чтобы не было света от свечи, надо погасить свечу. Свеча есть костер, так скажем, и фитиль этой, ну, фитиль, или как его там называют, вот, и оно дает свет, потому что оно горит. Мы сегодня должны будем касаться поправить светильники. Но есть еще такое. Духом что делаете? Ну, молясь Духом Святым, да-да-да-да. Духа не угашайте, это что-то об огне и о свете, правда? А духом пламенейте, это о свете или об огне? Ну, по-русски я понимаю, пламенеть, это пламенные языки. В день Пятидесятницы сошли, ну, не сошли, но Дух Святой сошел, сильный несущийся ветер, шум, вот, дальше и опочили, огненные языки. Духом пламенеете. Но клеветами пламенеем, сплетнями пламенеем. Обидами, огорчениями, непрощением. Чем, понимаете? Грехами всевозможными, блудами, прелюбодеяниями. Ну, кому что, это каждый уже разбирает. Это физические или духовные измены Богу. Это уже детали, ладно? Огонь. Дело в том, что, говорит, огонь их не угасает. И встретит их в преисподней. Ну, страшное место, да? И червь их не умирает, там будет их не червь греха. Назад возвращаемся. Значит, что это звучит? В этой фразе «огонь их не угасает» фраза, знаете, какая? Огонь, который приняли от Духа Святого. Только одна деталь очень серьезнейшая. Пожалуйста, день Пятидесятницы, огонь, да, без разговоров. Принятие Святого Духа, да, это огонь, без разговоров. Но я немножко раньше иду. Мы спасаемся не принятием Святого Духа, мы спасаемся принятием Христа, да? Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. А что это за имя? Кто это? Христос. Мы с вами имели тему, не помню, месяца 2-3-4 тому назад, когда Бог заострил внимание, что Духом Святым происходит воздействие, когда мы принимаем Христа своим Спасителем. Это запечатление. Вот там огонь. Первый огонь. По-другому. Принятие Христа, это настолько расплавляется внутренность, если расплавляется, что все шлаки выходят, освобождаются. Мы как 7 раз переплавленное серебро, и мы как зеркало для Него становимся. И Он смотрит на нас и говорит: да, ты меня не искажаешь ни своими мыслями, ни своими чувствами, ни своими желаниями, ни своими хотениями, ни поведением, ни поступками, ни языком, ни целями, ну ничем абсолютно. Переплавка вот здесь, а не к моменту на водное крещение, исповедание, покаяние. И не к моменту вот молитва о Духе Святом не получается. Ну-ка расскажи, какой у тебя грех? Какой грех? Какими грехами уже понабрались от момента принятия Христа до момента обещания воду, водного крещения, доброй совести или принятия Святого Духа? Или так и недоочищенностью? Вот нам сюда надо. Так вот он говорит, вот там, чтобы быть на этой горе, вот мы сейчас про эту гору, это там, чтобы быть в огне, это вот мы вот там, что он говорит, огонь их не угасает. Там написано об отрицательных вопросах. Но это закон, 1 + 2 = 3. В этой фразе есть благословение. Знаете, какое? И вот огонь твой, Боже, который упал на жертвенник внутренности твоей, моей, вашей, нашей, в момент принятия Иисуса Христа своим Спасителем, мы сегодня туда должны подойти, вот этот огонь на жертвеннике, да, не угасает. Ну да, нет, нет. Да-да. Это там дрова, крест Христов, которым для меня мир распят, и я для мира, да? Там плоть распяли на этом кресте. Для меня, умирают грехи, похоти и так дальше. И вот этот огонь я поддерживаю, ты поддерживаешь, мы поддерживаем, вы поддерживаете в нашей внутренности. И вот этот огонь не угасает. Духом пламенеете. Не эмоциями. И вот в этом состоянии, это звучит так. И вот в этом огне мы входим в Божий огонь дальше. Мы как-то должны будем более детально это рассмотреть. Сегодня я не буду касаться глубже. Значит, Бог говорит такую интересную деталь. Вот этот благословенный огонь не должен погаснуть. В этом огне Божьего присутствия, помазания славы, в пламенении духом. Ты понимаешь, что? Ты должен войти в небо. Ты должна войти в небо. По-другому, по-другому. Священное Писание говорит, нашего Господа глаза как... просто как огненные, правда, да? Из уст его выходил огненный меч, острый. Знаете, что он сказал? Ну, если я такой, мы сотворим человека по образу и подобию нашему. Чуть-чуть ты сказал, Господи? Ты хочешь, чтобы из глаз выходил... жидкий огонь у нас. Ну, позвольте, я так скажу. Чтобы из уст выходил огненный меч у нас с тобою. Чтобы уши наши были раскаленные, как в печи. Ты о чем? Чтобы мухи сплетен, наговоров не садились на горячую печку. Куда они не садятся? На печку. А где печка? Значит, уши должны быть как печка. Понимаем? Когда вот здесь вот огонь горит во внутренности, ну, приходится немножко касаться, светильник горящий, ну, тогда жизнь совершенно другая. Ну, правда же, да? Он говорит, ты понимаешь, там у Даниила, да, написано, вот, сел ветхий днями, огненный престол, огненная река пред ним, судьи сели. Вообще интересно, да? Чтобы кого-то судить. Но, чтобы кого-то судить, это надо удостоиться. Иисус сказал своим ученикам, вот что, говорит, вы получите, вы сядете на 12 престолов судить 12 колен Израиля. Вы знаете, как это звучит? Только по той причине, что вы научились судить сами себя. Вопрос. Значит, всю жизнь учились судить себя, так и не досудили, и очнулись. Слушай, в узкие тесные врата не вошли, на узкий путь не встали. Вот это здорово. Ну, давайте проверяем себя, насколько мы действительно вошли в узкие врата и встали на узкий тернистый, или там, или какой сейчас тернистый, я уберу это слово, потому что оно мне очень сильно не нравится. Потому что, читая Священное Писание, я увидел, что кто есть терны. Это ужас. Но сегодня не будем этого касаться. Иисус не сказал, что он тернистый, он сказал, что тесные врата и узок путь. Это уже другой разговор. Так что, или туда пойдем, сейчас опять стрелки будут бежать, они так и не слушаются. Итак, огонь. Хорошо. По причине умножения беззакония во многих любовь охладеет. По-русски охлаждение, да? Охлаждение, потому что угашение. Ну да? Угашение, значит, нету пищи для огня, нету дров, и нету этого тела, которое должно бы гореть на этих дровах. С жертвоприношением что-то ненормально. О, знаете, куда мы идем? Мы идем к восстановлению жертвенника. О, куда идем? Мы сейчас будем подходить, скоро Бог даст, к вопросу поправить светильники, поправить жертвенник. Проверить, в каком состоянии. Ну, сразу вопрос возникает. Первый жертвенник, который мы когда-либо с вами должны были построить, это день принятия Христа своим Спасителем. И в этот день крест Христов, и мы берем плоть нашу, и вот тут распинаем на кресте Христовом. Когда распинаем? На водном крещении. Господи, я Тебя принял, я Тебя приняла, но грешки покамешь, как ремешки, как понимаете это, как они называются там в океане, плавают, которые к телу прилепляются, ракушки, да, или как их, моллюски. И вот, когда кит молодой, то хорошо плавает, а как старый, то, наверное, неповоротливый, не из-за возраста, а из-за того, что его облепили ракушки. Так вот, когда распинается плоть, а? Когда? Когда водное крещение идем, тогда исповедуем грехи, распинаем нашу плоть. И это вообще ужас какой-то. Принять Христа своим Спасителем, со грехами вместе, а потом начинать распинать плоть свою со грехами к водному крещению или к принятию Святого Духа. Это какое-то сумасшествие христианское. А сколько из нас в таком христианском сумасшествии? Ой-ой-ой. Ну давайте откровенно, честно. Ведь надо правду сказать нашему Господу. Женщина в Самарии сказала правду, потому услышала от Него, что зачем и что почем. Он говорит, я есть Альфа и Омега. Ну давай, давай, давай. Господи, вот мы напрягаем молитвы, ты понимаешь, огня нету. Кто виноват? Это они, она, он, они. Нет. Рассматриваем себя. Так что любовь, охлаждение в любви. Ты не холоден, не горяч. Ну вот это здорово. А уверен о себе, что ни в чем не имеешь недостатка. Войдет такая церковь, из книги Откровения, седьмая церковь войдет в город воротами? Вы что говорите? Ну подожди, ну это же церковь Божия. Ну служители же он держит в руке. Что это церковь Божия, это не показатель. И что служителя держит в руке, это тоже не показатель. Огонь. Или восстановленный жертвенник. По-другому это звучит так. Седьмая церковь книги Откровений. Не холоден, не горяч. А считаешь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Не знаешь о том, что ты жалок, не слепнак. Советую тебе купить золото, одежду, потому что тебе даже мыть нечего, очищать нечего. Не нечем, а уже одежды нету, надо просто новую покупать. и глазную мазь, чтобы увидеть. Все стою у двери, стучу, если кто услышит, но войду, а если нет, то еще неизвестно, какая у них была реакция. Что же делать? Это называется так. Возгревай. Что возгревай? Огонь на жертвеннике. Восстанавливай разрушенный жертвенник. Поправляй светильник. Ну, значит, получается, что он, какой светильник, еще теплящийся. Но дальше он же не пойдет так. Ну и что, членство спасает? Принятие Христа своим спасителем. Пожалуйста, внимательно слушаем. Вот в таком состоянии спасет принятие Христа своим спасителем? Нет. Но они же приняли Христа своим спасителем. Подождите. Но они же обещали Богу добрую совесть. Да подожди ты. Но они же приняли Святого Духа. На иных языках говорят. Да подожди. А им это скажешь? Если бы мы с вами туда пришли и стали бы такие темы передавать, ой, нас бы вынесли вперед пятками. Над нами бы исполнилось место Писания, что в храм приходят, а каменюки у них там в подолах рис. Да и тему бы не успели бы передать и поделиться. Ну, конечно, если бы Бог не сохранил, то да, если сохранит, то, конечно же, нет, не случилось бы этого. Но фактически-то так. Так вот мы сюда, мы вот только к третьему месту Писания подходим. Так кто зайдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки не повинны, сердце чисто, кто не клялся душой своею, напрасно, не божился ложно. Ну, я сейчас пока не разбираю, надо быстро двигаться дальше. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Ну, то есть, получается, войдет в город воротами и будет иметь право на дерево жизни. И будет находиться на горе Божьей. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Какой род? Ты искупил нас из всякого племени, рода, колена, языка. Ну, национальности и тому подобное, да? Ну, примерно так, да? А он говорит, так вот, род ищущих Его вот такой. Если не так, значит, мы род Его. Ну, подождите, Адам с Евой были тоже родом Его и родом от Него. И по образу и подобию Его были созданы. Не пара рук, пара ног, пара глаз, пара ушей. Да нет. А духовное естество. Но потом они потеряли это. У них был светильник, горящий внутри. У них сияние наружу выходило. Знаете, для меня звучит? У них огонь выходил. У них тела сияли Божьим присутствием огненного помазания. У них огонь с глаз выходил. У них с уст выходил огненный меч. Они в равнозначном были весовом таком, как сказать, категории. Понимаете? Но в день, который они вкусили запретного плода, то этот запретный плод перечеркнул то, что они ели от дерева жизни. Вы скажете, нет, не может такого быть. Потом Бог сказал, если вот теперь Адам, после как вкусил запретного плода, съест от дерева жизни, он будет вечно живущим. Значит, они ели, если бы ели бы тогда от дерева жизни, то теперь не надо было бы оговаривать, чтобы они не брали от дерева жизни. Не путайте. Сам Бог у больших пророков сказал, если праведнику я скажу, что он праведник по-другому, то что он ест от дерева жизни. Примерно так. Но он понадеется на то, что он праведник, понадеется на то, что он ел от дерева жизни, и позволит себе согрешить. То есть вкусить от дерева смерти, или от дерева познания добра и зла. Примерно так, да? То в этот день не вспомнится ничто из его прожитой жизни доброго. По-другому, в день съедания запретного плода не вспомнится тебе, что ты до сих пор ел не просто все остальные плоды, но и от дерева жизни ты ел. Тебе не вспомнится, ты перечеркнул. Вот почему Бог сказал, а теперь, если ты вкусишь от дерева жизни, то будешь вечно живущий грешник. Порассуждайте, увидите. 1 + 2 = 3. Так род ищущих его, вот родом и подобием, и ну, полностью были Адам с Евой. А потом погас светильник, тьма внутри, нагота видна, и своя, и противоположного пола. Что делать? Надо восстанавливать жертвенник. Надо возжигать светильник внутренности. Надо поправлять светильник. Но знаете, я не вижу, что там надо было поправлять. Там надо было возжигать. Умрешь. Законченное действие. Не умирающий. Седьмая церковь книги Откровения еще живая. Она умирающая. Не холоден, не горячий. Еще не холоден, но уже не горячий. То есть теплый. Процесс отмирания. В пятой церкви книги Откровения говорит, носишь имя, что ты жив, но ты мертв. Утверждай прочее близкое к смерти. Правда, интересная вещь. Как мертвый может утверждать близкое к смерти? Значит, это вопрос, говорящий еще не окончательное состояние смерти. Церковь еще Христова и служитель в руке Божьей. Но если не приведет себя в порядок, будет беда. Ну да, церковь не приведет себя в порядок, будет беда. Ну да, нет? Ну да. Ладно, сюда идем, а то никак мы не дочитаем 23-й псалом. «Таков род ищущих его, ищущих лица твоего, Боже Якова. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. «Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь сил. Он царь славы. Сегодня я не буду разбирать вопрос, процесс поднятия вот этих верхов врат, и чтобы поднялись двери вечные. Пока мы не коснемся, но из-за времени. Вопрос по-другому ставится. Он один будет входить? Или с ним зайдет его свита? Свита – это положительное значение слова. Сопровождающие. Виновники права войти с ним. Ну, пускай будет так. Вот виновники брачного торжества – это жених и невеста. Ну, правда, да? А дружки – это не виновники, это свидетели. Подружки, дружки там, ну, со стороны жениха, невесты – это не виновники, это свидетели. А мы все остальные, если, допустим, пришли на бракосочетание, мы не виновники. Ну, свидетели, но больше мы наблюдатели, чем свидетели. Они свидетельствуют, а мы, ну, в определенной степени мы тоже будем свидетелями, свидетельствующими свое согласие и тому подобное. Я по-другому скажу, бывали такие моменты очень своеобразные, интересные, интересно своеобразные во время бракосочетаний, когда во время сочетания служителя, которых, на которых возлагалась эта ответственность, ну, они ко всему прочему, если были осведомлены, что пара, которая сейчас будет сочитываться, значит, Бог ничего не имеет против. Потому что дьявол ничего не имеет за. Как это понять? За, то есть, вот идет князь мира сего, и в них ни в ком ничего не имеет. Потому Бог их будет сочитывать, понимаем. Но дальше, следующая ступень. И вот служитель говорит, братья и сестры, ни у кого замечаний нету к молодой паре, ну или каждому из них, к нему, к ней, к ней, к нему. Если нет, то, значит, будем приступать к сочетанию. Ну, в принципе, очень интересная мысль, знаете какая? Когда будет бракосочетание Христа с церковью? Значит, Христос будет стоять, церковь будет стоять, ну, примерно так, да? Я не очень детально, так слегка беру, ладно. Кто будет сочитывать? О чем разговор? Конечно, Бог Отец. А позвольте такой вопрос, только чтобы не философия была, ладно? А дьявол что будет говорить? О, как ты вот ее взял, вот его взял, а вот я имею в них часть. Будет такое бракосочетание? Но дело в том, что такому процессу на бракосочетание такая невеста не подойдет. Фактически, то, что мы с вами читали, войти в город воротами, это звучит. войти, ну, в замок, я не знаю, как сказать правильно, какое слово подобрать, для своего сочетания с ним зайти воротами. Это знаете, как получается? Вот светильник, который просвещает всякого приходящего в мир. Вот этот светильник горит там в начале. Тесные врата и узкий путь. Этот светильник просвещает настолько, если мы захотим, и принимая Христа своим Спасителем, вот в этот момент мы распинаем плоть со страстями и похотями. Теория прекрасная, а в практике считанные единицы, у кого это было. А вот такая скомканная жизнь, вплоть до семейной, и семейные взаимоотношения скомканные, и скомканные взаимоотношения у детей, не поймешь, что творится. И считанные единицы, ну нельзя так тоже говорить, понимаете, семей, где благословение, устройство и все нормально. Считанные. И Бог говорит, я хочу, говорит, восстановить это. Да серьезные вещи. Ладно, дальше движемся. Итак, чтобы на сочетание прийти, войти в город воротами, где-то сочетание будет происходить. Вне ворот, а потом поле брака сочетания туда. Ну, как, когда будет, тогда разберемся. Но для меня смотрится, чтобы на сочетание прийти, и чтобы князь мира сего, есть такой уровень, чтобы никакой, ни один пес языком не пошевелял. Теперь проверяем, какая степень очищенности у тебя, у меня, у вас, у нас. Сейчас еще мы с вами почитаем. Исаия 26 глава. В тот день будет воспета песня сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, стоящий на вершине горы, город не может укрыться. Почему? Спасение дал он нам вместо стены и вала. Хорошо. Я параллельно к этому моменту. Дело в том, что там дальше написано: «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». О, уже народ, да? Уже не только царь славы. В псалмах царь славы. А здесь у Исаии уже и народ. Это получается народ вместе с царем славы. Ой-ой-ой, это такое благословение. Вот пред царем славы поднимаются верхи врат, и поднимаются двери вечные, и вот впереди нас входит царь славы. И мы вместе с ним заходим. Ну, здесь так написано. Я назад возвращаюсь. Ну, почему так это произойдет? Ну, потому что вот город крепкий. В чем крепость этого города? Очень много деталей. Город, стоящий на вершине горы, Иисус говорит, в одни плоти, гора Кармил. Параллельно Неемия и Ездра восстанавливают разрушенные стены Иерусалима, храм, ворота. И вот, когда они восстановили, да, помним, вот они взошли на стены и с двух сторон пошли навстречу друг друга. И шли, говорит, два хора и вместе пели. Интересно. Иерусалим — это все-таки не маленький город. И чтобы они одинаково пели, точно, а кто там посередине дирижировал, налево, направо, и чтобы они смотрели, чтобы... Вы знаете, я скажу, кто дирижировал? Дух Святой. Они в одном духе были, потому что были в одно тело крещенные и напоены как одного духа. От одного духа. И когда два хора сошлись, они пели, там интересная такая фраза, она мне так сильно нравится... И это, говорит, пение далеко-далеко было слышно. И не мог теперь город Иерусалим укрыться. Почему? Слава его взошла над ним. Я, знаете, так смотрю на эту картину. я вижу, что там был огонь. Там было огненное помазание, огненное присутствие. И они в этом огне пели. Я параллельно смотрю на Илью, когда он сказал Ахаву: собери мне весь народ. Они вот пришли, там не было дождя 3 года 6 месяцев, потому что там греховодничество было царя и жены и царицы. Вопрос сейчас не здесь, там, понимаете, бешеные грехи были. Идолопоклонство всевозможное. Вопрос не здесь. И там интересно звучит так. И вот когда пришло время, те там кололи себя, там кровь текла, никаких результатов не было, и не должно было быть понятно этот вопрос. И им было отдано право выбора тельца, вопрос тоже не в этом. И вот позвал Илья народ, подошли, он восстановил жертвенник, разрушенный, 12 камней, значит, нетесанных, положил дрова, надо так понимать, рассек этого вала, положил, а потом выкопал ров, и сказал, чтобы наливали воду, 12 ведер вылили воды, и, значит, как сказать, жертва была мокрая, дрова и камни. И вот он помолился, и вот огонь не спадает. Интересное, правда, зрелище? Огонь не спадает, все же это видят. И вдруг этот огонь, и там есть интересная такая фраза, что огонь пожрал и дрова, понятно, да, огонь пожрал дрова, и этого вала, уже нету вала. И уже и камни пожрал, уже и камней нету. И воду пожрал, ну вода-то понятно, ну камни. А там написано еще и прах. Знаете, как для меня звучит? Это, ну, ровная, да, видимо, местность или как? И вот камни сделал жертвенник, а потом вырыл ров. Получилось, сделал остров. А окружность вокруг этого водоема, чтобы был, было не маленькое, 12 ведер, это кто его знает, какого размера были ведра, просто можно посчитать, чтобы увидеть. Там написано 200 сад зерен, что ли. Ну, большой объем. Вопрос тоже не в этом. И когда там сказано, что все пожрал и прах, для меня звучит, что здесь вот как котлован такой стал. Вопрос, а что с огнем случилось? Он пожрал и последним всполохом ушел в небо? Или еще огонь пребывал, а они уже увидели, меня это не интересует. Я на другое смотрю. Я так ухожу далеко-далеко и смотрю. Не может укрыться жертвенник Ильи на горе. Он виден сдалека. Вот эта фраза для меня присутствует во фразе, где Христос сказал: не может укрыться город. И он там говорит, стоящий на вершине горы, свет, о свете говорит. Это огонь, восходящий к небу. Это такая слава, такого помазания Божьего не может, говорит, укрыться. Это для меня звучит так. Вот это восстановление жертвенника разрушенного должно превратиться в сошествие огня. Для меня звучит, когда 5 мудрых и 5 немудрых дев, помните, они встали и поправили светильники свои. По-другому звучит для меня восстановление жертвенника, восстановление светильника. Ну, звучит так, что у народа Израиля, ну, вроде бы нормально был вход. Ну, тогда Мессию, как они понимали принимать? Ну, как-то, ну, принимали Бога своим спасителем, да? Ну, так будем касаться. Но обещали как-то ему добрую совесть. Ведь если принципиально рассматривать, то Священное Писание в Новом Завете категорически говорилось. Они все крестились в Моисея, в облаке и в море. Они все имели духовную пищу, они пили воду из последующего духовного камня, который есть Христос. Ну и так дальше. Там очень много таких моментов. И это вопросы, говорящие о том, что должны были бы, пускай будет именно такой оборот речи, достойно войти в тесные врата и в узкий путь. Но на этих всех прообразах я и ты, мы, вы, они. Что ты хочешь сказать, Господи? Вот войдут в город воротами те, против которых сатана не имеет ничего. Возвращаемся. Помните момент, когда в церковь был приведен человек, ну, если разбирать это не буду, практически абсолютно занятый, и когда народ Божий заходил и говорил: «Мир вам!» Ну, а сидящие здесь говорили: «С миром принимаем!» А я поворачивался и говорю: «И я тебя с миром принимаю!» И хотя бы один вопрос называл: «В чем?» Но вопрос сейчас не здесь. И потом, когда Бог служителю сказал, что там, ну, там проблема в церкви, я сейчас своими словами говорю, вот, поспешай, и вот он, интересная деталь тоже. И служитель шел, и так получалось, что окна были, это на первом этаже было, и мимо окон сейчас будет заходить в двери. А этот демон тут зашевелился и говорит: «Ой, смерточка моя идет, ой, смерточка моя идет, смерточка моя идет». Что ты сказал? А здесь народ Божий, это не смерточка твоя? Он скажет: «Это и смерточка ихняя».
Что ты говоришь? Это же дети Божьи. Они же Христа приняли. Они же добрую совесть обещали. Водное крещение. Духом Святым постоянно молятся. Ты что сказал? Ух ты, лжец такой.
Он говорит: «Не всегда лжец. Имею часть. Потому они для меня не смерточка. А вот бежит, идет тот, которым я, говорит, части не имею. Потому смерточка моя идет». Успеваем? И когда зашел, братья говорят: «Брат, вот такое, такое дело, вот такое дело». А служитель поднимается и говорит: «Ну что, народ Божий, дождались? Сатана пришел и обличает нас во грехах». Ну, обличает, не обличает, ну, какое слово? Слово «обличает», подводящее к покаянию. А тут он глаза тычет. И не одним пальцем, а двумя, и сразу два. Понимаем, да? И слушайте, говорит: «А что ты вот про этого скажешь?» Взял и сказал. Ну, то есть, ну, там можно было кое-что спросить, но есть такие вещи, которые надо было не давать ему, чтобы он говорил даже. «А что про этого скажешь? Про этого скажешь?» Вопрос по-другому, ладно, ставлю. Вот только что приняли Христа своим Спасителем, говорят, что распяли плоть со страстями и похотями, покаялись во всех грехах. Что ты скажешь? Да, покаялся, покаялась. А про это что скажешь? Хитрит, лукавит, грешенечки есть, знаю. Да или нет? Что, получается, надо такого рентгена для нас с вами, чтобы нам показать? Это так мы войдем в город воротами? Это так будет возжигаться светильник? Это так будет восстанавливаться жертвенник разрушенный? По-другому, выходите навстречу Ему, если вы поправили светильники. Выходите навстречу к Нему, если огонь на жертвеннике... Ну, у Ильи-то огонь на жертвенник-то упал, это правда. Но Давид, когда на гумне Орны и Усиянина молился, я не знаю, сколько времени он молился, но огонь не сразу упал, правда? А чего не сразу? А значит, причины были. Нам вот сюда, в этом направлении надо. Возвращаемся к Исаии 26. «В тот день будет воспета песня сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас». В чем крепость этого города? «Спасение дал он нам от наших грехов». Быть спасенными от своих грехов, это значит, сатана не имеет во мне части, не имеет тебе части. Вот тогда город крепкий. Тогда этот город можно увидеть сдалека. Тогда этот город имеет огонь. Тогда этот город – это жертвенник Ильи, образно говоря, где падает огонь с неба. Духом будет пламенеть и не будет потеть, когда будет пламенеть. Только, пожалуйста, наш Господь, когда молился, то капли пота были как капли крови. Это был и пот, и это был кровавый пот. Я не этой стороны. Апостол Павел говорит: «Мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас». Понимаете? Если все правильно сделано, то потеть не придется, чтобы огонь упал. Только, пожалуйста, я не против молитв. Мне известны случаи, не единичные факты, когда братья молились так? И постолько молились. Раньше полы были деревянные, крашеные. Вот где становились, то там краска сходила. Ну, не с первого, конечно, раза. Ну, то есть у каждого было то любимое место так на своем полу деревянном и так дальше. На что там двойные десятерные мозоли были. И вот когда молились, аж пот по рукам, и вот, говорит, после молитвы встает, а на деревянном полу крашеном две полосочки, вот такие, ну, как не лужа, а вот как полосочкой, пот. Капли пота превратились, ну, ручей-то он течет, а это лужица не назовешь, потому что оно так в длину идет. И вот видно, как руки были во время молитвы. Это нормально, я сейчас не это сказал. Итак, город крепкий у нас. Это значит 12 камней. Я сегодня сейчас не буду разбирать 12 камней, но тогда для народа Израиля это было очень просто и понятно. 12 колен Израилевых. Ну, сегодня сейчас не будем касаться этих всех вопросов. Вот жертвенник в моей внутренности, твоей, вашей, нашей, понимаете? И вот камни нечесанные. Не стал каждый из нас, как сказать, объяснять, что он хороший, она хорошая, сам про себя, такой, понимаешь, характеристику. Нет, какие есть, такие пришли к Господу. Крест Христов, для который для меня мир распят, и я. Плоть со страстями и похотями, понимаете. Тело свое принес в жертву Господу. Ну, сегодня сейчас детали, может быть, я не разбираю. Вот. Выкопали ров. Углубился, копал, углубился, положил основание свое на камне. Это понимаете? Это вода потекла, из шеи потекут реки воды живой, говорил о Духе Святом, правда? Поток его полон воды, говорит Священное Писание. И вот в этом состоянии вот идет ниспадание огня на жертвенник. Ну, у Давида на гумне, Орны его сиянин, там он не выкапывал ров вокруг и не заливал водою. Это уже детали, немножко разновидности такие. Но сколько он там времени молился? Для меня смотрится, что у Ильи быстрее огонь упал на землю. Но ему, Илье, пришлось вот так, чуть ли не в поте лица, 7 раз склонять колени и молиться, чтобы дождь теперь пришел. Дело в том, что Бог огнем подтвердил свою славу и свое помазание на Илье. Но 7-кратное моление Бога о дожде говорит, что проблема на народе. Потому что когда... Знаете, как это правильно сказать? Там интересное слово существует. Дом Саула был кровожадный. Да, вспомнил. Кровожадный дом Саула, он гаванитян уничтожал. И потом, когда Давид стал царем, 3,5, кажется, года, ну, 3 тоже, кажется, точно, не было дождя и не было урожая, значит, и тому подобное. И Давид восклицает и говорит: Господи, так почему так случилось? А Бог ему говорит: за кровожадный дом Саула, потому что он уничтожал гаванитян. И тогда Давид зовет и говорит: что мне для вас сделать, чтобы рука Господня вот, ну, перестала так поступать? Слушай, Саула нету, он умер, дела его идут за ним. А мы, говорит, до сих пор расхлебываем. Здорово! Умер человек, дела идут за ним. По земле долго будут еще ходить, понимаем, да? И они сказали, говорит: дай нам 7 человек из его родства, и мы, говорит, их повесим пред Богом. И повесили их. Я, насколько помню, кажется, там 7 дней, что ли, они висели. Повешенные висят. А дождя нету. А они висят. А дождя нету. Чаша должна наполниться. Понимаем? И вот когда, наконец, наполнилась, сердца этих гаванитян успокоились, ну, тогда и дождь пошел. Вот для меня так и звучит вопрос. Вот вопиет, Илья, вопиет, понимаете, 7-й раз уже, ну-ка посмотри, не видно там. А отрок говорит: да есть, говорит, размером как ладонь. А только на 7-й раз, понимаете? Вот тут 1 к 1. Бог сказал: если, говорит, вы будете поступать по воле моей, то дождь будет, а если нет, дождя не будет. И тут Бог показывает, все подтвердили, понимаете, вот он, восстановленный жертвенник Господень. Но это Илья восстановил. А вы? А вы восстановили ваши? Значит, вы сейчас будете пережевывать, переваривать, ну так для меня звучит. И вы вынудите Илью 7 раз склонять колени и молиться, пока до вас дойдет.
Ну, так что-то я вижу.
Наконец дошло. Для всех не знаю. Ну, до Изавели-то точно нет. И не близко. Вопрос не в этом. Но мы вот здесь вот, в 26 главе Исаии.
О, где город крепкий!
Это вот такой жертвенник, это вот такое освящение, такое восстановление взаимоотношений с Богом. Ну, теперь, конечно, можно идти к Богу навстречу. Это же вообще. Теперь да. Теперь можно входить в город воротами. Ну, конечно, да. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота. По-другому. Ну, теперь отворите ворота. Вот теперь да войдет народ праведный, хранящий истину. Ну, а дальше твердого духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Ах, вот теперь, ну вот теперь войдите, да? Ну вот теперь, как огонь упал на жертвенник Давида. Ну все, теперь он закричал, помните, да? Так вот он храм, так вот он жертвенник. Ну что, Давид, тебе что ты будешь делать? Ну и храм здесь можно делать, и жертвенник теперь. Ну, мы с вами разбирали. Мне кажется, что, понимаете, он пока всех быков не сжарил там в жертвоприношении, но и не успокоился. Потому что там написано, и он потом возносил жертвы. То есть всех там принес жертвы. А для меня остается вопрос. А когда последняя дрова сжег и последнего быка этого, вала сжег, огонь погас? Для меня всегда остается закон, который Бог сказал Моисею. Огонь на жертвеннике должен гореть и не угасать. Поэтому эта фраза для меня звучит у пророка Илии, что огонь пожрать пожрал, но я смотрю, он не должен угасать. Но это уже отдельно, ладно? Это уже отдельный разговор. Ой, а то стрелки часов бегут, они такие же непослушные, но что ты сделаешь? Ладно, немножко еще коснемся некоторых моментов. Читаем Исаия 62, с 1 стиха. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь. Доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник». Спасение – это значит, получается, избавление от греха. И это есть горящий светильник. И вот в таком состоянии мы сейчас с вами прочитали. Вот для такого народа и врата открываются. И такой народ может идти навстречу с Господом. Значит, такие мы сможем идти на восхищение церкви. Боже, а мы такие были с самого начала, первого дня, когда тебя приняли своим спасителем. Ну, кто был, а кто нет. А кто был, так сохранился до сегодняшнего дня. Или угас, и надо нас теперь возжигать. Ну, давайте. Зачастую тесные обстоятельства нам помогают и содействуют. Разгружаемся. Нам надо это очень серьезно сейчас разгрузку посмотреть. Заново. «Не умолкну ради Сиона, ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою». Ну, как вот на гору посмотрели. Вы знаете, ну, там написано, что весь народ был собран. Ну, я не могу ответить точно. Жены тоже там были с детьми. Ну, что мужчины были, то это 100%. Это без разговоров. Но окружающие народы могли видеть? Я уверен, что да. «И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа царской диадемой на длани Бога твоего». А что значит «назовут новым именем народы»? Кто назовет? Бог? Нет. А почему Бог не называет? А потому что Он уже назвал. А почему народы назовут? А вот это вопрос интересный. Так вот, когда Иаков убежал от Исава, волосатого своего брата, что шерсть от козлят надо было на руки и на шею, помните, да? Вот, и у Лавана прятался 20 лет, то Бог сказал: слушай, бесполезный вариант, давай выходи оттуда. Господи, ну ты же мне сказал, а теперь брат идет ко мне навстречу. Ну, вопрос сейчас не здесь. И вот там, когда он боролся с ангелом, как твое имя? Иаков. Отныне имя твое Израиль. А называться Израилем или быть Израилем? Большая разница, хорошо? Для меня звучит так. Отныне ты будешь называться, но пока еще не будешь им. Между строчек я это вижу. Ты будешь называться новым именем, но пока еще не имеет силы это. Ну хорошо, вот наконец встретился с Исавом, примирились. Но теперь как ты будешь называться? Израиль. Вы знаете, если он так себя называл, то если посмотреть ему в лицо. Израиль, Яков, тебе пока далековато до Израиля.
Что ты сказал? Ангел сказал, что я Израиль.
Мы посмотрим чуть попозже, хорошо? И вот Бог смотрит с неба, смотрит. Угу. Ничего не помогает. Яков, пойди ты в Вефиль, не в Луз. Луз скрученный, изворотливый, изогнутый. Вефиль, дом Божий. Ну ты же назвал дом Божий. Поставь там жертвенник. По-другому. Разрушенный тобою. Ну так не написано. Стоп, 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 сейчас мы увидим. Восстанови этот жертвенник разрушенный. Возжиги, возожги светильник. Боже, а как это без тебя? Со мной, ну хорошо. И живи там. Знаете, как звучит? Вот когда ты подойдешь к жертвеннику и сделаешь жертвенник, то ты, покуда будешь жертвенником иметь дело с этим огнем, то все будет нормально. Как ты отойдешь, то начнешь остывать. И поэтому живи там. Вот если бы ты жил постоянно, когда голова твоя была на камне, то ты бы вернулся назад. А то ты ушел с этого дома. И чем ты занимался в доме Лавана? Понимаем? А теперь куда ты идешь? Я в Луз иду. Ой, крученый же ты, дядька. Понимаем? Приходит в Луз, Бог говорит, иди в Вифиль, а он в Луз пришел. Ну, давай, я себя, ты себя. На него просто со стороны смотрим. Других хорошо видно, себя нет. Но потом он призывает имя Господа и говорит, Эль-Вифиль, Бог в доме Божьем. Написано в Священном Писании, что Бог благословил его и сказал, отныне имя твое Иаков. Мы сейчас идем, вот окружающие народы назовут тебя этим именем. А почему так? И после этого Бог, как благословил, вошел. А знаешь, почему, говорит, я пришел тебя благословить? Благословение мое, говорит, обогащает и печали не приносит. Потому что ты согласился изъять из семейства своего идолов или чужих богов. Ты согласился переменить одежды. Я не вижу, что там были грязные, которые надо было помыть. Для меня это месопотамские одежды. Взяли украшения. Какие украшения? Ну, месопотамские, какие еще? Правда, он закопал под дубом. Следовало это все предать огню. Это минус. Мы с вами разбирали. И после этого напал страх на окружающие народы. По-другому звучит. Ну вот после этого народы назвали его «Это Израиль!» И стали разбегаться. И не преследовали, понимаем? Интересный вопрос. Это так избавиться от богов, идолов, от одежд, я не про физические говорю, и украшения, чтобы окружающие грехи, похоти, страсти, восстающие на нашу душу извне, по-другому, по-другому, пожалуйста, по-другому. Это из себя взять похоти. Каждый увлекается собственной похотью, да? Иисус сказал, вы исполняете похоти отца вашего дьявола. Значит, это его. Священное Писание говорит, что похоти восстают извне на душу. Это не наши. Да, я понимаю. Но Священное Писание говорит, что каждый увлекается своей похотью, но не похотью дьявола. И не похотью восстающей извне. А уже изнутри. Для меня звучит так. Взять вот эти все похоти, как этих идолов, этих богов. А похоти различные. Утопают во грехах, водимые различными похотями. Говорит Священное Писание в адрес женщин, но и мужчины тоже не меньше бывают, кто в каких положениях. Это уже детали. Одежды. Это сейчас мы идем к вопросу развьючивания. Украшения. Чем мы украшаем себя? Да не побрякушками, это бижутерия, это украшение волос. Даже не об этом разговор, понимаете? Украшаем себя своим мышлением, поведением, своей особенностью. Богатые, что имею, то даю, тем похваляюсь, тем живу. Понимаете, это любого направления безобразия, грехи и прочие вопросы, с которыми Бог не согласен. И вот когда говорит «ты», это все, ну, Яков закопал. Если каждый из нас это принесет в огонь Божий на жертвоприношение, то окружающие демоны, окружающие похоти не смогут восставать на нашу душу. А что они восстают? А потому что игра идет. Вот где проблема. Так вот, поэтому вот эта фраза, говорящая окружающие народы, назовут тебя новым именем, которое имя нарекли тебе уста Божие. Бог-то назвать да назвал, но дело в том, что ты вместо Вивиля пошел в Луз. Скажите, а сколько из нас скрученных по сегодняшний день? А? В ступе, знаем, да, что такое ступа? Это такой круг, срезанный напополам, ну, как чаша, внутренняя часть, примерно так скажем, и цилиндр. Ну, она как, ну, как бутылка назовем, да, только бывает каменная, бывает там керамическая, бывает, ну, это разные варианты, металлическая. И дно не плоское внутри, а как полушар. И вот пестик, он тоже имеет такой, ну, он бывает тяжелый, бывает деревянный, там, каменный, бывает металлический. И он имеет тоже как бы полушарие. И вот когда ты этот пестик туда, в эту вот чашу такую вставляешь, то там практически по краям от этого пестика нету расстояния. И вот ты туда зерно бросил, и пестиком, и зерно выскочить не может. Ты его растираешь. Понимаем, да? Вот он, это не мельница. Ну, наподобие. Так вот, говорят, это такой человек, она такая она особа, что его там вот в ступе вот этим толкачом не утолчешь. Это такие изворотливые. Иакову далеко до них. Ну, я, ты, мы, вы, они. Давай проверяем. Заново читаю это место Писания, иду дальше, надо поторопиться, но еще место 4-5 у нас есть категорических. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник, и увидят народы правду твою, и все цари славу твою, когда огонь упадет на жертвенник Давида, на жертвенник Ильи, на твой, мой, ваш, наш». И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа, царской диадемой на длани Бога твоего. Вот такой народ войдет в город воротами. Против такого народа сатана пес языком не пошевелит, понимаете, нечего сказать. Какие бы грехи ни были, очистились, освободились. Сделали оценку, как принимали Христа своим Спасителем. А потом привели свою жизнь в порядок. И если было нарушение. Читаем. Сегодня было прочитано. Матфея 7 глава. Но мы потом у другого евангелиста прочитаем более детально эту фразу. Там она шире и глубже. Матфея 7:13. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата, пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата, узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Кому он сказал? Евреям. Дети Авраама идут в погибель. Ну да, нет. А к сегодняшней церкви можно это отнести, место Писания? Да. «Потому что тесные врата, узок путь, ведущие в жизнь, и немногие христиане, члены церкви, пятидесятники, говорящие на иных языках, имевшие водное крещение, обещавшие Богу духа это, доброй совести, принявшие Христа своим Спасителем, но все равно идут куда? Погибель. Ты что сказал? Ну, так написано, да? Входите. А насколько я вошел, насколько ты, насколько каждый? Давай проверяем. И многие христиане, члены церкви, идут туда. Да не может этого быть.
Может, может.
И может не в смысле может, а в смысле оно есть. Так вот, чтобы этого не случилось. Читаем. Есть вот такое место у Луки, сроднее этому, которое мы прочитали. Луки 13, с 23. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Ну, то есть евреев, да? Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Ну, то есть евреи. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, как пять неразумных дев, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы?» Ну, так это тогда с евреями, а теперь с христианами. Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, даже на хлебопреломлении. Даже когда у нас была вечеря любви, и не один раз. Впрочем, ну тогда 70 старейшин Израиля тоже ели и пили пред тобою. Правда, ты руку не простер на них. Хотя от духа, который был на Моисее, ты взял и дал им». Скажите, пожалуйста, как вы считаете, из 70 этих старейшин в землю обетованную вошли? Исследуя Священное Писание, я увидел, что они не вошли. Знаете, нет, не знаете? Проверьте сами, пожалуйста. Как не вошли? Слушай, они же были избранниками. Ну и дальше. Но ты же, Боже, взял от духа на Моисея и дал им. Ну и дальше что? Но ты же им сказал: выйдите из стана и приблизитесь к Богу. Стоп, 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 дальше не надо. И вот тут вот, но не ближе, не ближе. Ешьте и пейте. Вот они ели и пили. Небось, оглядывались назад. Ну как там вы, народ еврейский, видите, мы тут особенные такие. Я не знаю, какими они чувствами там были. А Бог взял и руку не протянул, чтобы благословить их. Ну, вот здесь вот то же самое звучит. Тогда станете говорить: мы ели, пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Ну, он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Якова, всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. Но сегодня это христианам нет или не подходит? Ну, проверяем, да? Так, войти в город воротами или до ворот и назад? А вот теперь тонкость. Мы сегодня с вами коснулись этого бегло в сегодняшней теме. Сейчас надо детально, и сейчас подходить будем к концу, пару мест Священного Писания. Марка, 10 глава. Я сюжет беру, для чего? Чтобы мы увидели, когда это происходило, чтобы заострить внимание. Марка 10, 17 и дальше. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, или, получается, войти в город воротами?» Ну, хороший вопрос. Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего мать“. Он же сказал в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, возлюбил его, сказал ему: „Одного тебе не достает“. Ну, интересный вопрос. Иисус же знал, что он соблюл, да? Однако ему сказал, перечислил. Для чего? Напоминание возбуждает чистый смысл. Ну, сейчас не тратим времени, иначе сейчас далеко уйдем. Движемся дальше. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал: „Полюбил. Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест“. Он же, смутившись от всего...» Ну, здесь интересная деталь. «Только тогда сможешь взять крест. В противном случае крест не возьмешь». Но сегодня тоже не касаемся, иначе туда тема уйдет. «Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие“. Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: „Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. надеющимся на богатство. Какой? Это другой разговор. Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумились, говоря между собой, кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит, человеком невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Вот здесь звучит. Верблюду надо быть развьюченным, чтобы верблюду войти в узкие врата и тесный путь. Игольное ухо. Что это значит? Стены были довольно-таки широкие, так, чтобы могла пройти две колесницы поверху даже. Кажется, были даже так, чтобы по 6 коней были запряжены. Но это уже детали. Это уже детали. Дело в том, что Иерихон, Раав-блудница, жила, у нее дом был в стене, знаем, да? Там не комнатка такая маленькая, там дом был. Дальше, у нее там наверху была крыша, и она там, понимаете, могла и сено там, солому там, ну что-то делать. Но сейчас вопрос не здесь, ладно? То есть, я хочу сказать, что стена эта была не фит, не 20 сантиметров. А это было, ну, может быть, метров 20, то есть 60 фитов. Понятно? И вот когда закрывались ворота городские на ночь, если ты пришел поздно, то для тебя их не откроют, ты будешь ночевать за пределами, значит, есть гарантия и шанс на то, что разбойники нападут и тому подобное. То оставался узкий проход. Ширина его, ну так, что я не могу точно сказать, человек мог шириной плеч пройти? Ну, наверное, да, верблюд проходил шириной своих бедер или своего живота. Но высота прохода не была в рост человека. Это было специально сделано. Высота была такая, что ты сгибаешься, ну, есть такое выражение, в три погибели, да? И получается, ты вперед смотреть не можешь, ты сгибаешься так, что твои глаза только тебе под ноги могут смотреть. Для какой цели? То есть, когда по этому узкому коридору прорываются враги, то при выходе своем через эту стену внутрь города они подставляют свою голову, чтобы там мечом отсекали. И вот когда враг проскакивает, он не видит никого, ничего. Ему голову отсекли, тело валяется. Следующий за ним идущий теперь идет по телу убитого. Пролазит и свою голову подставляет. И ему голову секут. Он не подставляет, ну так получается. Третий, и вот сколько, ну 3-4 по высоте могли пройти, они своими телами закрывали проход. Так вот, чтобы верблюд зашел в город, его надо было поставить на колени, а у верблюда передние ноги под себя, а задние не от себя, а тоже под себя. И получается, передние и задние встречаются. Это вообще история такая в животном мире, очень интересная. Дальше. Его развьючивают. И вот один заходит, и вот так согнувшись, что называется, в три погибели, за узду его там, или как называется, за веревки, тащит. На коленях, чтобы шел. А сзади его пихают, этого верблюда, еще и палками лупасят. Таким образом заставляют. Если не развьючишь, не пройдет. Знаете, что он здесь сказал? Богатого трудно развьючить. Не развьючишь, а это вьюки, тюки, что на что, что на себе держит. Не войдет в Царствие Божие. Вопрос. А что это за богатство? А мы сегодня касались. Это богатство своей красотой, своего изящества, своего телосложения, своей женственности, своего мужества. Мясо на костях и мясо меж костей. Это положение занимаемое, это фамилия, это род, это колено, это транспорт, это одежда, это положение, это язык длинный, понимаете. Ну все, что хотите. Это знание Библии. Но не применение к себе, это помогать всем выдергивать их сучки или глаза вместо сучков, но не трогать свои бревна. Ну кто чем обременен, понимаете? Это из христианской практики. А из грешной практики похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот чем обременены были, утопающие во грехах, водимые различными похотями. То есть Священное Писание говорит, и в церкви это происходит, значит освобождения не было. Поэтому, когда ставится вопрос, что Иисус предлагает тесные врата и узкий путь, Он напоминает тонкий переход вот сюда. называются вот эти вот ворота, ну они ворота, какие ворота, это туннель такой в стене, называется игольное ухо. Вот так вот верблюду легче протиснуться. Теперь вот эту деталь берем, знаете куда? И вот мы стоим в начале нашего христианского пути, но мы еще на путь христианский не встали, вот с мира, ну пускай такой будет пример. И вот мы заходим навьюченные грехами, похотями, наслаждениями, похоть плоти, очей, гордость житейская, валом этого товара. Плоть, ой, это же вообще. Плоть, по-настоящему вопросы плоти и так дальше, и тому подобное. Ну, у кого какие что были. И вот, чтобы войти в этот узкий, ну, эти тесные врата, узкий путь, надо встать на четыре колена, как верблюду. Пускай будет такой пример. Надо развьючить себя это все полностью. И только так можно войти туда, вот точно только так, развьюченному и развьюченной, можно по-настоящему принять Христа своим Спасителем. Войдет и туда внутрь выйдет, и спасение найдет, говорит Иисус Христос. Я есть дверь. Развьюченные. А сколько из нас хитромудрые? Бог говорит, иди в Вифиль, а мы в Луз. Ага, узкий путь, тесные врата. Шмык и в стороночку. И значит, Христа-то мы приняли, но не доразвьючились. К водному крещению подходим, ну еще от каких-то вопросов развьючиваемся. Ну не до конца. Приходим к принятию Святого Духа. Ой, это же вообще 7 потов. Да уже 7 раз по 77 потов. Мне приходилось быть на таких молитвах. Я не осуждаю, рассказываю. Кто-то уже не выдерживает и говорит, братики, на стул посадите. Бабулечку садят на стул. Ей уже машут, и водой ее поливают, что называется, и воду дают пить. А говорит, братики, да как трудно Духа Святого просить. Это сестра, чтоб ты ценила его. Ну, я просто красочно рассказываю. Господи Боже. Да там покаяние надо, освобождение надо, там неразъюченная душа. Но если мы разъюченные были полностью и приняли Христа, ну то слава Богу. А потом что, где-то по пути навьючили опять? Да? Или тогда недоразвьюченные, а теперь уже к тому перевьюченными стали. То еще взяли и умножили, и, короче, проверяй каждый себя. Я думаю, что в заключение мы сейчас прочитаем второе послание Петра, 1 главы. Ой-ой-ой. И все это в теме. Второе послание Петра, 1 глава. 4, чтобы потом не отвлекать внимание, 8, 9, 10, 11. Это к вопросу того, войти в город воротами только тогда, когда развьюченные, и дьявол не имеет никакой части. Это восстановленный жертвенник или никогда не погасший огонь на жертвеннике? Это возожженный светильник или никогда не погашался? И вот мы, ну, все равно его бывает нужно поправлять. Итак, 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Которыми, ну, то есть, благостью и славой, это вот о благости и славе говорит, я раз не беру этого вопроса, иначе широко получается. Ими дарованы нам великие драгоценные обетования. Обетования дарованы. Слово дарованы нам даны. Вопрос даны не говорит о вопросе мы получили, приняли. Нам даны, это не говорит, что мы взяли и получили. Чем воздам тебе? Чашу спасения получу? Нет, приму. Мне чаша спасения дается, говорит Давид, а я протягиваю руку, чтобы ее принять. Понимаем? Вот здесь говорится «даны», я пока не вижу, что «приняли». И скажу потом почему.
которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, при условии. Если это условие не соблюдено, то вам предложено, нам предложено, но мы не протягиваем руку, чтобы взять, а если взяли, то не можем применить. Заново. Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, только тогда, когда, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Это звучит так. Вы уже освободились от похоти, живущей в вас. Вот сегодня мы с вами разбирали. Это уже огонь во внутренности, это огонь из глаз Божьего присутствия, огня помазания. Это из уст огонь, это уши в огне. Мухи не садятся, клеветы, поношения, сплетни и так дальше и тому подобное. Сердце в огне, чувства никакие не приходят. Это получается чувство похоти, извне прийти не могут, и дьявол ничего не может принести. А изнутри нету, потому что мы очищены. Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Растление похотью, что это такое? Растление от слова тлеть. Слово тлеть не всегда от слова гнить. Оно больше от слова гореть маленьким огнем. Тлеющий. Трости надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит. То тление ближе к вопросу маленького огня. Потому что написано, огонь их не погасает, и червь их не умирает. Растление... Значит, когда мы были в мире, то там растление похотью. Только так, да? А когда вошли в церковь, растленницы немножко притащили. Да, нет? Ты что сказал? А что вы сами не знаете про себя, каждый себя. А почему ты за всех говоришь? Да потому что насмотрелся в христианской жизни, чего только не смотрел. А что, 7 тысяч человек, которые не преклонили колено пред Ваалом, таких нету? Есть, но на земной шар это слишком маленькая цифра, 7 тысяч человек, которые не преклонили колено. Хорошо? Больший процент вот в эту сторону идет. 8. Ну, там перечисляется, прилагая, покажите и так дальше, я не беру это. Если это у вас есть и умножается, по-другому говорю, растление похоти, вы удалили, и если у вас сохранение чистоты, так выразимся, имеется и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нету этого умножения в познании, с натягом дается, мозги забитые, и сердце забитое, и в упор не понимаем, и Слово Божие не вселяется со всякой премудростью. Всегда учимся и никак не можем достигнуть до познания истины. То потому что утопаем во грехах и водимся различными похотями. Павел Тимофею однозначно сказал. А в ком нету сего процесса очищения, в том и не будет успеха и плода в познании Господа. Не знание, а познание. А познание – это огонь на жертвеннике. А в ком нет всего, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Один к одному, седьмая церковь, книги Откровения. Жалок не слеп наг, а не знаешь, что ты в этом состоянии. Закрыл глаза, а говоришь, я ни в чем не имею недостатка. Богатый? Разбогател? Чем разбогател? Что, материальными благами? Да не обязательно. Разбогател своим пониманием своего положения, или каких-то данных, или физиологических, или физических, или в обществе, или где хочешь. Но только не разбогател Божьего присутствия. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, ну и сестры, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. А когда это было звание избрания? Он призвал нас с вами в звании святом. Что это значит? Вот мы пришли грешники. Он говорит, я призываю тебя. Я тебе даю новое звание. Святой, святая. Да освящаешься еще. А, значит, всю жизнь, вот 20 лет пришел, пришла, а к 80 годам, наконец, распнув себе все грехи. Святой, да, освящается еще. Да, так? Так, да, нет, нет? Или это сумасбродство, или это сумасшествие? Святой да освящается еще, это знаете, как звучит? Навуходоносора бесполезно было, у него 7 времен. И вот, ну, прошло, да, у него ум ушел, как животное было, да еще и буйный, не барашек, а такой рогатый. Не потому что рога выросли, а потому что у него были, ну, наручники назвать, да, оковы медные и цепи железные. Это барашку в таких одеяниях ты не увидишь. Значит, буйно помешанный был. Правда, буйность была средняя, потому что гадаринские бесноватые просто разбивали и разрывали. Этот не разбивал, не разрывал. Это был немножко меньше, чем гадаринские. Не в габаритах, а в смысле вот такой буйности. Ну и 7 времен прошло. Значит, не стриженный, не купанный. Там написано, что у него волос стал как у льва. Представляем, да, льва? Лев, ух ты, вот это здорово. А ногти, как у птицы. Ну, сейчас, как посмотришь на современную молодежь, у них волос, как у львиц, и такие, как у птицы. Ну, короче, Навуходоносорши. И в одежду не одевающиеся, точно как он. И травкой питаются в любых вариантах. Ну, ладно, сегодня вопрос не здесь. И вот его всю жизнь потом отмывали и никогда не домывали до конца, да? Вот когда 7 лет закончилось, ну, 7 времен, похоже, что это 7 лет. А, и вот когда это все закончилось, и вот его начали мыть, он начал мыться, и вот так вот дальше 20-40 лет еще был царем, так условно, и все, он отмывал свою старую грязь, да? Это сумасшествие такого рассуждения. Дальше он, когда он омылся, очистился, он просто потом поддерживал чистоплотность. Поэтому слово «святые да освящаются еще» звучит не очищаются от грязи недоочищенной, а поддерживают чистоплотность духовную. Успеваем? Умеем понимать? Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. То есть звание и призвание – это быть призвание быть невестой, любимой, а звание – святой. И вот так я, говорит, тебя назвал. А теперь я тебя омыл, очистил. Если ты захотел, захотела в день принятия Христа, что сегодня мы говорили, дочиститься полностью. А если дальше крутня была на протяжении христианской жизни, то покайся каждый в этом вопросе. Я, ты, мы, вы, они. Так никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. По-другому. Ибо так откроется вход свободный во врата города. По-другому. Это говорит о том, что, значит, сатана не будет стоять и говорить: подожди, подожди, недоочистился, часть имею. Ну, так что ж теперь делать? Ну, хорошо, что увидали. Так входим в город воротами. Боже, входим воротами к восстановлению жертвенников. Воротами входим к восстановлению, чтобы огонь на жертвеннике падал. Воротами входим к восстановлению светильников, чтобы выходить навстречу. Воротами входим. Воротами — это, знаете, еще один из законов очень глубокий. Я сейчас чуть-чуть его трону слегка. Вот врата ада не одолеют церковь. Так сказал Христос, я создам на камне. Не о Петре он сказал. Камень является он, каменная глыба. А первый камушек сверху лежащий — это Петр. Но не на Петре держится церковь, на Христе. Вот, я, говорит, создам церковь, врата ада не одолеют ее. Врата ада в данном случае обозначают, что во вратах ада в преисподней там были военные бесовские совещания. Как сломить церковь? Когда говорится «войти в город воротами», для меня звучит еще один из законов. Пройти через Божье судопроизводство, через его 7 советников, через его совет, через 7 духов Божьих, через присутствие главного советника Сына Божьего. Я советую тебе купить у меня, он говорит, он и продающий, он и советник. И на нем помазание 7 советующих духов. Это пройти через огонь Духа Святого. И вот так подойти вот с таким подходом к восстановлению жертвенника, чтобы мне восстановить взаимоотношения мои с Богом. Твои для тебя с Богом. Восстановить? Это хорошо звучит. Восстановить? Значит, все-таки когда-то были правильные взаимоотношения. А может быть, произойдет интересная деталь. Восстанавливая эти взаимоотношения, мы увидим, что мы в те времена недовосстановили, не дошли до того уровня, который хотел Бог. И вот так вот, недоразвьючившись, пошли, как невеста недоразвьюченная. А кто это выходит из пустыни, никак выйти не может, потому что опирается на свои вьюки, на свое, ну что, на себя наложили, понимаете, вот на это, на свой стаж, на свой опыт, на свое понимание, на свое мышление и прочие, прочие вопросы. Так что нам есть о чем задуматься, есть о чем молиться, благодарить Бога, слава Богу, что жизнь не прервалась в неготовности. Идем советом во вратах Божьих на восстановление взаимоотношений с Богом. Склоняем колени, молимся Богу благодарность. Аминь. Владыка Божий, большая благодарность пред Твоим лицом за Твое благословение и милость, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе за то, что открытое небо, за то, что помазание Твое, за то, что сила Твоя, за то, что действие Святого Духа, за то, что Ты, дающий советы, Тебе нету тупика, только выходы. Боже! Господи, когда младший сын шел от сынового корыта, отец побежал к нему навстречу. Боже, когда мы видим, что мы недоочищены, когда мы видим, что светильники не горящие, когда мы видим, что огонь на жертвеннике не существует, когда нам необходимо восстанавливать, приводить в порядок. Господи, стыдно о том, что если это делаем, потому что последнее время, Боже, но все-таки это чудно. Я скажу тебе, почему? Потому что младший сын у сынового корыта пришел в себя. А получается, у нас приходим в себя, потому что последнее время, может быть, даже и так. Господи, благодарность Тебе, что Ты знаешь, как достучаться до каждого из нас. Благодарность Тебе, Боже, что Ты нас понимаешь так, как другие не поймут. Да и не надо, чтобы понимали. Благодарность Тебе, что приходящих к Тебе, Ты не сгоняешь их вон. И Ты не стыдишься. Ты не стыдился Авраама, Исаака и Якова. Это чудесно. Но, Боже, есть еще место Писания, где Ты сказал. Ты, правда, так не сказал такими словами. Но, в принципе, это так. Возвратитесь, дети отступники, я сочетался с вами. Значит, не стыдишься, называя детей отступниками. Нет, не называя. По-другому позволь, скажу. Называя отступников детьми. Боже, благодарность Тебе, Иисус. Ты в свое время умер. Господи, для тех, которые пренебрегли даже Тебя. Боже, за преступников Ты сделался ходатаем. Это даже действительная правда. Боже, благодарность Тебе. Даже когда Исаия сказал, что он погиб, но у него другие были проблемы, другие были вопросы. Но у каждого кто знает, какие. Господи, и Ты не погнушался за преступников ходатайствовал. Ты не погнушался, потому что вот Ты сказал о своей любви. Отступников называешь детьми. Потому что, ну, дети же. Да, дети. Господи, благодарность Тебе, что Ты заботившийся. Благодарность Тебе за Твою любовь и милость, за Твою заботу. Благодарность Тебе, Боже, что мы можем себя приносить на руках молитвы. Своих мужей, жен, родителей, детей. Ну, у кого какое семейное положение? Внуков, правнуков, дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. Боже, благодарность Тебе. Спаси нас всех. Спаси наследие Твое. Боже, заступи наследие Твое. Потому что дьявола умысел, как у того Амана, погубить народа Израиля по книге Есфири. И там нужен был и Мардохей. Там нужна была Есфирь, которая защитит. Господи, благодарность Тебе за это благословение, за Твою заботу, что мы надобны Тебе, что Ты не гнушаешься. И Ты в свое время посылал своих апостолов, учеников, идите на Ипачек, погибающим овцам дома Израилева. Исаия закричал, погиб я. Боже, а если бы
А если мы нарушители воли Твоей, разве не погибли? А если у нас светильники не поправлены, разве не погибель? А если огонь на жертвеннике не горит тем пламенем, какой должен быть, разве не погибли? Боже! Господи, благодарность Тебе, что Ты посылаешь и Слово Твое к овцам Твоим. Мы овцы стада Твоего, пастырь Твоей, руки Твоей. И Ты пастырь души нашей. Ты сказал, что овцы Твои за Тобою пойдут, и для Тебя откроются врата вечные. И Ты заведешь своих овечек. Господи, Боже. Да только вот вопрос, не подростки зачастую мы, а уже взрослые. Но есть разные возраста, кто подростки, кто дети, кто молодежь. Господи, кто молодожены, кто средние жены, давно жены, а кто уже одинокие по возрасту. Боже, ну это не играет роль. Главное, что Ты знаешь всех. Ты вот ненавидишь грех, да, это правда, но Ты сильно-сильно любишь грешников. И потому Ты не для святых и праведных пришел, но для тех, которые, считают, что как потерянные. Боже, а разве это не быть потерянным, не войти в тесные врата и узкий путь? Разве это не быть потерянным в смысле того, что недоразвьючится, а еще и навьючится, только знаешь и Ты? А разве это не погибель, если дьявол говорит, а я имею часть? Боже, Ты не слушай его. Хотя и правду может сказать. Господи, слушай сына своего, который сказал, что я за них отдал свою жизнь, за них посвящаю. И благодарна Тебе за это благословение, что Ты посвятил себя и за нас. Не апостолы мы, но мы наследие Твое. И Ты сказал не только за них, но и за тех, которые будут веровать по слову их. Сегодня это каждый из нас. И мы благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны Тебе за открытое окно неба. Благодарны за действие Духа Святого. Благодарны за силу Твою, за помазание, за славу. Благодарны Тебе, что Ты сердцеведец, что Ты утешающий, что Ты помогающий, берущий в удел. Наполни Духом Святым, чтобы нам хотелось быть чистыми, святыми, что, Господи, сохранить вот это звание и призвание. Сохранить. Боже, Боже. Святые, да, освящаются еще. Да будем мы святы, потому что свят Ты. И да будем совершенны мы, потому что совершенны Ты. И всякий, имеющий надежду, что увидит Тебя лицом к лицу, как Ты есть, потому и будем очищать себя. Как чист Ты, как свят Ты. Благодарность Тебе, Боже, и за этот день, который склонился к вечеру. Благодарность за хлеб и предложение. Благодарность, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благодарность Тебе, что Ты утешающий, насыщающий внутренность, ободряющий. Поднимаются руки, как крылья у орла. И каждый из нас во имя Твое сможет пойти и не устать, потечь и не утомиться, потечь путем заповедей Твоих, веру сохранить, течение совершить. Благодарность Тебе за это благословение. Руководи нас дальше советом Твоим. Спаси нас до конца. Прими благодарность. Будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.